Дмитрий, мамин сибиряк. Первые студенты. Как-то странно сказать мои воспоминания, потому что давно ли все это было? Вчера, третьего дня. Так живо проходят перед глазами разные сцены, разговоры, лица. А между тем, несомненно, что все это уже отошло в область прошлого, далекого прошлого, о чем так красноречиво свидетельствуют новые люди, явившиеся на смену старым. Как свежая трава сменяет прошлогоднюю. Перебирая в своем уме разные воспоминания, невольно удивляешься, что вот это случилось 15 лет назад, а то 20. Да, 20 лет тому назад я был большим подростком. Самый неблагодарный возраст. Когда человек от ребят отстал, а к большим не пристал. Это время колебаний, сомнений и каких-то смутных позывов вперед, в туманную даль неизвестного будущего. Помню те приливы юношеской гордости, которые сменялись периодами сомнений и самоуничижения. Совершался глубокий внутренний перелом, который наблюдается у животных в пору первого линяния или перемены всей кожи. Тянуло к живым людям, в общество, и вместе с тем одолевал какой-то беспричинный страх, заставлял искать одиночество. Лично для меня в этот критический период спасением являлась охота. Я говорю о лете, когда все время было свободно. Приезжая на каникулы в один из уральских горных заводов, я большую часть времени обыкновенно проводил с ружьем в лесу. Бродить по горам от зари до зари, делать ночевки по лесным избушкам или где-нибудь на прииске, в старательском балагане, было истинным наслаждением после школьных занятий в среднеучебном заведении. Это было счастливое время, когда к осени обыкновенно я превращался в порядочного дикаря. Моим неизменным спутником в таких экскурсиях был один из молодых заводских служащих. Раз мы как-то потеряли друг друга около горы Мачги. Вечерело, в лесу темнеет быстро, и мне хотелось засветло добраться из ельника куда-нибудь на ночлег. Ближайшим удобным пунктом для такой цели был прииск Мачга. Стоило только спуститься от реки версты две, а там и прииск, и знакомые мужики. Когда торопишься, дорога всегда кажется длиннее. Как я не спешил, быстро шагая по ельнику, но вышел на прииск уже в сумерки. В лесу поднялась тяжелая ночная сырость, все предметы кругом принимали самые фантастические очертания, и я был очень доволен, когда между деревьями мелькнуло мутное пятно прииска. Картина прииска хорошим летним вечером замечательно оригинальна. Весь лог точно молоком залит густым белым туманом. Под Утарео у лесной опушки приветливо мигают около старательских балаганов огоньки. Пахнет гарью и дымом, а по логу из конца в конец волной ходит проголосная приисковая песня. Бредешь по траве, которая уже покрывается росой, начинают попадаться пробные шурфы, едва защищенные брошенные сверху хворостиной или валежником. Нужна большая осторожность, чтобы в темноте не сломать себе шеи среди приисковой городьбы. В лесу отрывисто бренчат баталам, пущенные на волю лошади. Из плывущего уровня тумана далеко горбится крыша промывальной машины. Точно спина какого-то чудовища. Вот и старательские балаганы. Около огней поужинают пошабашившие работу семьи. Слышится ребячий плач, говор, чей-то смех. Над кострами качаются чугунные котелки с приисковым варевом. Бабы пробуют ложками свою стряпню. Кое-где к окню просовывается добродушная лошадиная голова, ищущая в дыму защиты от лесного овода. Вообще картина самая оригинальная и слишком близкая моему уральскому сердцу. Балаган старого киржака Потапа стоял как раз напротив приисковой конторы. И я еще издали заметил сидевшего перед огнем моего товарища по охоте. Вон и сам Потап в кумачной красной рубахе, и его жена, старуха Архиповна, и дочь Солонька, и сын Гордей со снохой. Звонко тявкнула на меня точно выскочившая из-под земли собачонка Курепка, и, понюхав воздух, ласково завиляла хвостом. «Мирно стану!» – проговорил я стереотипную охотничью фразу, вступая в полосу света, падавшего от костра. И только хотел ударить приятеля по плечу, но вовремя удержался. Это был совсем не он, а какой-то незнакомый молодой человек в крестьянской сермяжке, плисовых шароварах и в мягкой пуховой шляпе на голове. «От кедова Господь несет, родимый мой!» – заговорил сам Потап, из вежливости поднимаясь с корточек. «Куда девал товарища-то? А разве он не приходил?» «Нет, не слыхать. Может, к другому кому в балаган завернул. Да как будто ни того, ни слышно». «Ну, значит, разошлись». «Известное дело, в лесу-то часто глаза отводят. Особливо под вечер. Идешь в одну сторону, а выйдешь наоборот. Как помоложе-то был, так лесовал тоже с ружьишком, значит. И очень хорошо это знаю. И кто, одиного верстов с 20 задарма прочесал? Вот оно какое, это самое дело». По необыкновенно ласковой разговорчивости старика Потапа и по особенной неприветливости старой Архиповны я сразу понял, что старик выпивший. А так как была середина недели, когда ему выпивки не полагалось, то причиной веселью был, конечно, молодой человек в пуховой шляпе. Как и оказалось после. Потап заметно покраснел, чаще обыкновенного мигал глазами и все повторял любимое раскольничье словечко «Родимый мой». Ворот красный, запачканный в приисковой глине рубахи, заметно стеснял Потапа, и он щупал свой крепкий затылок, улыбаясь блаженной улыбкой и потряхивая головой. Маленькая темная бородка, темные усы и брови придавали старику очень моложавый вид, а в слегка вившихся черных волосах только еще начинала серебриться седина. Лицо было тоже свежее, хотя под глазами были уже глубокие морщины. Сын Потапа, Гордей, наоборот, казался старше своих лет и глядел из-под лобья, как волк. Это вообще был неприветливый и неразговорчивый малый, уродившийся ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Старуха Архиповна когда-то была очень красивая баба раскольничьего склада. Высокая, чернобровая, сильная. Таких много попадается в старинных раскольничьих семьях. Характер у ней был злой и сдержанный, каким отличается большинство раскольничьих старух. Точно она раз и навсегда рассердилась, что отдала всю свою молодость и красоту дочери Солоньке. Эта последняя не вышла в мать только ростом, но зато уродилась такая крепкая, как сколоченная. Солонька всегда щеголяла в ситцевых сарафанах, подобранных с чисто заводским щегольством. К ней шел этот вообще неизящный костюм. Лицо у Солоньки было белое, с легким загаром и румянцем, черные брови, сердитые темные глаза, ловко собранные в косу темные волосы и красивый небольшой рот делали ее завидной приисковой красавицей. «Можно заночевать у вас?» – спросил я из вежливости, устанавливая свое оружие к балагану. «Заночуй, коли глянется», – отвечал Потап, мигая с особенной любезностью. «Только у нас там ребенчишка, в балагане, значит, внучок мой, ну так, пожалуй, того препятствовать только будет. Тоже господское дело, а он мужик, разинит хайлота». «Она точно, что не способна», — заметила угрюма Архиповна. «Животом скудается третью неделю ребенок-то, замаялись с ним». «Да вот что, господин охотник, пойдемте к нам в контору ночевать», — неожиданно предложил мне молодой человек в пуховой шляпе. «В самом деле, Михаил Павлович», — подхватил Потап. — Это куды порезонистее, чем в балагане. Потому ребенчишка не укажешь тоже ему по стрелу? Мне оставалось только поблагодарить и из вежливости отказаться. Но молодой человек продолжал настаивать, так что пришлось согласиться. Я только теперь рассмотрел таинственного незнакомца. Это был белокурый молодой человек с тонким лицом, большими голубыми глазами и жиденькой растительностью на остром подбородке. — Так пойдемте? — заговорил молодой человек, поправляя свою шляпу без особенной видимой причины. «Петька теперь как раз чай пьет. Ну, прощай, Архиповна. Когда ко мне в гости-то придешь? А вот как курицы запоют по-петушиному, так я к тебе и подойду. Водки поболе запасай». «Ах ты моя матушка!» — ласково протянул молодой человек жиденьким тенорком и задумчиво рассмеялся. Когда мы пошли от балагана, прямо через прииск, потонувший в тумане, молодой человек обернулся и спросил провожавшего нас без шапки Потапа. «Это что, старуха-то твоя, сердится все на меня?» «А от глупости, от своей старой, Михаил Павлович», – бормотал Потап, забегая вперед. «Вот я, значит, как уподобился шкалечку, ну ей обидно. Одно слово – баба, волос долог, и чтоб настоящего и... Нет его, настоящего-то. Как перед истинным Христом, родимый мой». Молодой человек опять засмеялся, а Потап, чтобы выказать во всей форме свое усердие, забежал в сторону и пнул ногой стреножную лошадь прямо в живот. Не ожидавшая нападения, лошадь неловко поднялась на дыбы и тяжело начала скакать под гору. «Зачем ты лошадь беспокоишь, Потап?» – спросил я. «А так, ишь, место где нашла, еще испугает, пожалуй». Остановившись, старик каким-то униженным тоном прибавил. «Михаил Павлович, родимый мой, чего тебе?» «Ох, родимый мой, разозлил ты только меня. Ну какой я теперь человек? Так только замахнулся. Да ведь водки нет больше, все выпили. А в конторе? Эх, Михаил Павлович, я уж заслужу, родимый мой, верно тебе говорю. Только бы стаканчик один». «Хорошо, в конторе, кажется, еще оставалась водка». «Уж я знаю, верно, Михаил Павлович, родимый мой. Да я вот сейчас провалиться, Мы шагали в густом тумане под гору, минуя выработки и шурфы. Потом перешли плотнику и начали подниматься к конторе, глядевшей на прииск двумя освещенными окнами. «Михаил Павлович, вы извините меня, я не помешаю вам?» – спросил я, когда мы подходили уже к самой конторе. Молодой человек быстро оглянулся на меня, издал какой-то неопределенный звук и опять добродушно засмеялся. Мне нравилось, как он смеялся.